Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1001 день войны, главные новости среды, 20 ноября.
Мы рассчитываем на то, что все обещанные вооружения и вся необходимая макрофинансовая помощь будет обеспечена Украине до конца года.
Боеприпасы для «Хаймарс» и система «Джавелин» США объявили о новом пакете помощи Украине на 275 миллионов долларов.
Мы не удивлены тем, что Россия обновила свою ядерную доктрину.
В Пентагоне не видят признаков того, что Кремль готовится применить в Украине ядерное оружие.
Национальная разведывательная служба выяснила, что Северная Корея направляет в Россию не только войска, но и дополнительное снаряжение.
Северная Корея отправила в Россию дальнобойные артиллерийские установки. Начинаем, как всегда, с обстрелов и с военной сводки. Впрочем, главная новость среды связана не с атаками, которые уже имели место, а с вероятным обстрелом, из-за угрозы которого в Киеве был закрыт ряд посольств, в частности, посольство Соединенных Штатов.
20 ноября США решили закрыть свое посольство в Киеве, поскольку получили информацию об угрозах. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто. Сотрудники получили инструкции быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги, говорится в официальном сообщении. Вслед за американским посольством из-за повышенного риска авиаударов по всей Украине приостановили работу дипломатические представительства Испании и Италии в Киеве. К ним присоединилось и греческое посольство. В то же время Главное управление разведки Украины заявило, что сообщения о якобы массированных ракетно-бомбовых ударах по украинским городам, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах от имени разведки, не что иное, как российские фейки. В ведомстве отмечают, эти сообщения содержат типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Главное управление разведки призывает граждан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие. А МИД Украины после сообщения о закрытии посольств заявил об информационном нагнетании. Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что угроза обстрелов со стороны России – это и так ежедневная реальность для украинцев уже более 1000 дней.
Обстрелы действительно продолжаются. Количество погибших из-за российского удара по Одессе 18 ноября увеличилось до 11 человек. В больнице скончался пострадавший мужчина. Всего ранения получили 55 человек, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии. В результате российского обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 52-летний местный житель. Атаке снова подверглась и Харьковская область, там пострадали 2 человека. А в Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов повреждены детский сад, школа, 3 административных здания, магазины и сельскохозяйственная техника. Украинская энергосеть находится под повышенным риском катастрофического сбоя после ракетной и дроновой атаки России в минувшее воскресенье. Об этом пишет издание «Гардиан» со ссылкой на Greenpeace. Как сказано в аналитической записке организации, удары Москвы были направлены именно на электроподстанции, критически важные для работы атомных станций Украины. Это создает риск, что реакторы могут остаться без энергоснабжения и стать опасными. В частности, Шон Берни, ядерный эксперт Greenpeace Ukraine, заявил: «Очевидно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как рычаг военного давления для победы над Украиной. Но, осуществляя эти атаки, Россия рискует вызвать ядерную катастрофу в Европе, сравнимую с Фукусимой в 2011 году, Чернобылем в 1986 или даже хуже», конец цитаты. Greenpeace призывает Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ну а в самой России войска уронили на школу под Белгородом свою же авиабомбу. Об этом сообщает региональный телеграм-канал «Пепел», а также проект «Астра». По словам местных жителей, снаряд упал на школу в селе Быковка в ночь на 19 ноября. 250-килограммовая бомба, как сообщается, нештатно сошла на школу, пробила крышу здания и сейчас находится в одном из кабинетов на 3-м этаже. Пострадавших нет. Надо отметить, что школа в Быковке находится в 45 километрах от границы с Украиной, дальше, чем Белгород. Соединенные Штаты в среду объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму в 275 миллионов долларов. Это уже 70-й по счету, начиная с августа 2021 года, транш оборудования, которое США предоставят Украине из запасов Министерства обороны. В пакет вошли боеприпасы для «Хаймарс», 155 и 105-миллиметровые боеприпасы, минометные снаряды, беспилотники, ракеты, противотанковая система «Джавелин», стрелковое оружие и боеприпасы, саперное снаряжение, химическое, биологическое, химическое, радиологическое, ядерное защитное снаряжение и оборудование. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 миллионов долларов. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что без военной помощи США Украине сейчас не обойтись.
Если они сократят помощь, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы продолжим бороться. У нас есть военное производство, но этого недостаточно, чтобы победить. И я думаю, этого недостаточно, чтобы выжить. Но если такой выбор будет выбором Америки, то мы решим, что нам делать. Сейчас, в этот период, в этот момент, я думаю, все зависит от нашего единства в Украине. Я думаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе. И, что самое важное, единство между Украиной и Соединенными Штатами.
Президент Украины Владимир Зеленский. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН заявил, что последние российские массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины – это демонстративный ответ Владимира Путина всем тем, кто пытается договориться с ним о мире. Сейчас Сибига находится в Вашингтоне. О целях своего визита он рассказал в комментарии украинской службе «Голоса Америки».
Одна из целей моего пребывания сегодня в Вашингтоне – это обговорение…
Одна из целей моего пребывания в Вашингтоне – обсуждение с нашим союзником номер один, с нашими партнерами тех реакций, которые должны стать ответом на тот масштаб угроз, которые на сегодня стоят перед украинским народом и перед украинскими военными. Вы спросили про контакты с новой администрацией. Да, у президента Зеленского налажен прямой контакт с избранным президентом Трампом. Уже был телефонный звонок и была договоренность между лидерами начать практические шаги для установления коммуникации между представителями команд. Эта работа уже началась. Мы рассчитываем на то, что все обещанные вооружения и вся необходимая макрофинансовая помощь будет обеспечена Украине до конца года. И мы также рассчитываем на плодотворный диалог с новой администрацией. В целом, подход президента Зеленского – это мир посредством силы.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Напомню, накануне президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, которые могут помочь укрепить оборону украинских сил. Как пояснил министр обороны США Ллойд Остин, это было связано с изменением тактики россиян. Они больше не ведут наступление своими механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам, пояснил Ллойд Остин. Очередной пакет помощи сегодня передала Украине и Германия. В пакет вошли боеприпасы для БМП «Мардер», 47 противоминных транспортных средств защиты от засад, а кроме того 41 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, различные разведывательные дроны, системы разминирования и патроны. Украинское правительство настаивает на том, что Германия должна принять необходимые решения относительно дальнейших поставок оружия Украине до проведения досрочных парламентских выборов в Бундестаг в следующем году. О том, как за 1000 дней войны изменился подход Евросоюза к помощи Украине, расскажет Валентина Васильева.
20-летний волонтер из Словакии Марик Яніга с начала полномасштабного вторжения был в Украине 15 раз. В 2022 году во время учебы в США организовал сбор средств для украинцев, а вернувшись домой, отправился на передовую лично координировать гуманитарную помощь. Теперь Марик приехал в Брюссель делиться опытом и рассказывать европейцам, принимающим решения, чего именно не хватает в поддержке Украины.
Когда я говорю с людьми здесь, я понимаю, что они не совсем понимают, что происходит на линии фронта. И наибольшая ошибка, что наша политика скорее реактивная, чем проактивная. Если можно было бы описать одним предложением все, что происходит в течение этих 1000 дней войны, то, что красные линии постоянно сдвигаются.
За 1000 дней войны подход Евросоюза к помощи Украине действительно изменился. Если в начале вторжения страны сомневались, что смогут отказаться от российских энергоресурсов, то теперь в ЕС заявляют, что готовы полностью обходиться без газа из РФ. Со следующего года Украина не продлевает контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу. Другая тема, которая казалась сомнительной в начале войны – использование замороженных российских активов на благо Украины. Страны ЕС долго думали, как это сделать юридически. В итоге в августе Евросоюз перевел на помощь Киеву первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. Деньги частично пошли на оплату систем ПВО и снарядов для Киева. Второй транш на военные закупки для Украины из этих доходов ЕС обещает отправить до конца года.
Из первого транша мы использовали 400 миллионов евро для инвестиций напрямую в украинскую оборонную промышленность. После моего недавнего визита в Украину я абсолютно убежден, что это лучший способ поддержать армию в Украине. Украинская оборонная промышленность очень быстро развивается, предлагает очень конкурентоспособную цену, использует современные технологии, особенно для производства дронов. И есть смысл в том, чтобы вкладываться в эти индустриальные возможности в Украине, избегая проблем с логистикой и доставкой оружия из других стран.
Однако, говорят эксперты, помощь ЕС приходит слишком медленно. Только сейчас Евросоюз почти выполнил обещание поставить 1 миллион снарядов для Украины. Дедлайн был в марте. Вслед за решением Джо Байдена разрешить удары вглубь территории России, глава дипломатии Жозеп Боррель, кстати, тоже уходящий в отставку, призвал страны Евросоюза последовать примеру США. Однако единства среди европейских стран по этому поводу пока не оказалось. Против, кроме Словакии и Венгрии, в частности, Италия и Германия. Нет единства и по поводу отправки европейских инструкторов в Украину. Европейский Союз тренирует украинских солдат на территории Польши и Германии. 65 тысяч человек уже прошли обучение. До конца зимы планируют обучить еще 10 тысяч. Однако отправлять европейских военных в Украину не готовы. Пока, уточняет эксперт Центра европейской политики Юрай Майчин.
Сейчас многие люди говорят о замораживании войны в обмен на территории, что, я думаю, было бы неправильным решением. Но все же, если это произойдет, главное, на чем должна фокусироваться Европа вместе с новой администрацией США, это гарантии безопасности для Украины. Европа должна также рассмотреть возможность отправки европейских войск в Украину. На случай, если будет корейский сценарий, когда война заморожена, чтобы было присутствие войск союзников как гарантия безопасности для Украины.
Но вы считаете это реально?
Я думаю, это реалистично, но политически это довольно рискованный вариант.
Война в Украине изменила и сам Евросоюз. В ноябре страны ЕС впервые одобрили совместные закупки ракет и боеприпасов. Раньше этим занималась каждая страна по отдельности. В новой Еврокомиссии появилась и специальная должность – еврокомиссара по обороне. Он будет заниматься укреплением безопасности европейского блока. Что же касается помощи Украине, представитель Еврокомиссии Петер Стана говорит, подход европейцев не изменится. Поддерживать будут.
Мы будем продолжать работать с администрацией США, вне зависимости от того, кто будет в Белом доме. Мы должны работать с ними и объяснять. И если США решит, что не будет поддерживать Украину, нам придется мобилизовать больше наших ресурсов или мобилизовать больше наших международных партнеров. Но давайте надеяться на лучший сценарий, то есть на объединение усилий и на то, что мы общим фронтом поможем Украине выиграть эту войну.
Всего с начала полномасштабной войны Евросоюз предоставил Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи в размере чуть больше 106 миллиардов долларов.
Валентина Васильева о европейской помощи Украине. Добавлю, что Польша готовит к передаче Киеву 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Лидеры обсудили оборонное сотрудничество и поговорили об ожиданиях от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года. В свою очередь, план гуманитарной помощи Украине утвердила ООН. Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы организации принял промежуточный стратегический план для Украины до 2027 года с общим бюджетом примерно в 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Отмечается, что план предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку населения, поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции и продолжение процесса разминирования. Украинских военных, в частности, обучают их британские коллеги. Вот подробности.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на официальных представителей НАТО, в этом месяце британские специалисты вновь обучали украинских военных обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Обучение проводилось на территории Великобритании. Помимо Британии и Украины, в обучении принимают участие 12 стран, включая Австралию, Швецию и другие, рассказывает один из британских инструкторов.
Работая со всеми этими странами, мы видим, что эта война имеет довольно большое значение с точки зрения того, как она протекает. Действительно, создается впечатление гораздо более важной работы, поскольку у нас есть австралийцы, у нас есть шведы, есть куча других стран НАТО, которые работают с нами. И это говорит о том, что все гораздо более масштабно, чем многие люди, возможно, считают. Больше, чем было раньше. Я испытываю некоторую гордость за то, что мы учим украинцев основным навыкам, необходимым им для победы в этой войне, чтобы они могли вернуться домой и сделать это. So they can go
home. Это уже не первое обучение, которое проводит Великобритания для украинцев. С 2022 года тренировки прошли более 50 тысяч украинских военнослужащих.
Аналитический отдел «Голоса Америки» об обучении украинских военных британскими коллегами. Одной из главных тем остается ситуация вокруг обновления ядерной доктрины России. В Пентагоне заявляют, что пока не видят признаков того, что Кремль готовится применить ядерное оружие в Украине. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Мы не удивлены тем, что Россия обновила свою ядерную доктрину. Об этом намерении они сигнализировали в течение последних нескольких недель. Это та же безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую, честно говоря, наблюдали в течение последних 2 лет. Мы будем продолжать следить за этим, но не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины. И мы не видим никаких изменений, которые необходимо внести и в нашу собственную ядерную политику. Россия решила обострить эту войну, перебросив войска КНДР на поле боя и задействовав их в боевых действиях. И поэтому, как и с самого начала, мы делаем все возможное, чтобы у Украины было все, что ей нужно. Вы увидите, что мы продолжим оказывать поддержку Украине с помощью различных президентских программ сокращения расходов, которые будут направлены на удовлетворение ее краткосрочных и долгосрочных потребностей.
США не видят причин для корректировки своей ядерной позиции, заявил в свою очередь представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
К сожалению, я не удивлен комментариями Кремля, сделанными в связи с публикацией этой пересмотренной ядерной доктрины. С начала своей агрессивной войны против Украины они стремились принудить и запугать как Украину, так и другие страны по всему миру посредством безответственной ядерной риторики и поведения. Что бы ни заявляла Россия, ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют для нее никакой угрозы. Безответственная и оскорбительная риторика России никак не повлияет на укрепление ее безопасности. Мы не видим причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, но мы продолжим призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику. Мы невероятно обеспокоены гибридной войной, которую ведет Россия как в Европе, так и по всему миру. И поэтому мы находимся в тесной координации с нашими европейскими союзниками и другими нашими союзниками и партнерами по всему миру. Мы неоднократно давали понять России, что она будет привлечена к ответственности за это.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Я напомню, Владимир Путин своим указом от 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Это произошло после того, как Белый дом разрешил Украине бить вглубь России. Условием применения ядерного оружия назван, цитата, «старт баллистических ракет». В Вашингтонском институте изучения войны считают, что украинские удары вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий. Северная Корея отправила в Россию одного из 10 главных военных деятелей страны. Как пишет издание Wall Street Journal, генерал-полковника Ким Йон Бока называют помощником Ким Чен Ына. Раньше его редко видели на публике, потому что его роль во главе спецназовцев требовала держаться в тени. Официальные лица Киева и Сеула уже подтвердили его присутствие в России. Формально считается, что перед генерал-полковником Кимом стоит задача интегрировать северокорейские войска с российскими, перенять опыт ведения боевых действий и наладить подготовку к будущим операциям. Впрочем, Северная Корея помогает России не только людьми, но и военными поставками. Об этом, в частности, заявил законодатель от партии народной власти Южной Кореи Ли Сон Квон.
Национальная разведывательная служба выяснила, что Северная Корея направляет в Россию не только войска, но и дополнительное снаряжение. Было подтверждено, что после отправки артиллерийских снарядов и ракет Северная Корея дополнительно экспортировала в Россию дальнобойную артиллерию, такую как самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм. Поскольку эти образцы оружия не относятся к тем, с которыми обычно работает Россия, весьма возможно, что Северная Корея также направила персонал для обучения использованию и проведения техобслуживания.
Законодатель от партии народной власти Южной Кореи Ли Сон Квон. И последнее. Украинский суд заочно приговорил российского актера Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за призывы к захвату Украины. Решением суда у него также конфискована квартира площадью в 100 квадратных метров в элитном районе Одессы. Владимир Машков – один из главных актеров-пропагандистов. Он неоднократно выступал на массовых акциях в поддержку войны России против Украины и даже призывал к ракетным атакам на гражданскую инфраструктуру. В прошлом году актера назначили сопредседателем председателем избирательного штаба Путина. Машков устраивал агитационные туры по России, посещал захваченные регионы Украины, восхваляя действия оккупационных властей. Пропаганда на оккупированных территориях вообще имеет для Кремля особое значение. Об этом говорил накануне в нашем специальном эфире, посвященном «Тысяче дней войны», главред «Реальной газеты», которая пишет об оккупированных территориях, Андрей Дегтяренко.
Пропаганда очень сильно менялась на оккупированных территориях. Если одно время это были местные, да, какие-то медиа, местные какие-то сетки, которые просто получали из Москвы инструкции, и мы и мои коллеги по «Реальной газете» очень много делали расследования о том, как именно построена эта система, то сейчас вот последние три года, как раз три года большой войны, фактически российские пропагандистские сети вытесняют абсолютно местных, они устанавливают свои медиа-структуры там, полностью все контролируют и курируют. Тоже фактически вот то, о чем мы говорили. Они стараются, чтобы вот голос местных был как можно меньше слышен, в том числе и в России. То есть я очень часто смотрю сюжеты, в которых приехавшие на какую-нибудь оккупированную часть Донецкой области россияне снимают в своих сюжетах исключительно россиян, и все они вместе говорят вот как будто бы от лица дончан, которые ходят где-то сзади фоном. Но по факту эта пропаганда очень тотальная, очень суровая. Мы видим, что, например, какие-то лейтмотивы, какие-то откровенно фейковые темы часто даже вбрасываются на оккупированных территориях раньше, чем они начинают действовать на территории Российской Федерации в центральных медиа. Один из примеров – это когда был теракт в Крокусе о том, что, мол, за всем стоят украинцы, ну, такой типичный, да, фейк. В луганских и донецких медиа начал кто-то раскидывать одинаковые сообщения по телеграм-сеткам гораздо раньше, чем об этом заговорили у какого-нибудь Соловьева. То есть для меня медиа и пропаганда на оккупированных территориях – это такое острие пропаганды. Она там, во-первых, тотальна, во-вторых, там откатываются все технологии, которые потом откатываются на всех остальных регионах Российской Федерации, на жителях всей огромной Российской Федерации.
Украинский журналист, главред «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. Полностью его интервью вы можете посмотреть на наших платформах в соцсетях, в частности на YouTube-канале «Голоса Америки» в разделе прямых трансляций. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я Ксения Туркова. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи.